конце августа, пробравшись с большим риском через фронт из Москвы, приехали братья. Брат Михайлов остался на месте. Они сообщили нам, что все палатки и часть литературы оставлены ими в Москве, но один вагон с 4000 Библий и 4000 Новых Заветов, который они успели погрузить и отправить раньше, чем образовался фронт, был захвачен войсками Деникина на одной из станций и пропал без вести. Впоследствии мы узнали, что вагон был разбит около Мариуполя и разграблен окрестными жителями. Эту потерю мы также принесли в молитве к Господу, прося, чтобы книги попали в руки людей, ищущих истину, и принесли нужный для Господа плод. После приезда из Москвы еще двух братьев мы сделали недельный перерыв, а затем разделились на четыре группы и пошли с новыми силами на работу. Каждая группа переживала в своей работе много благословений и помощи свыше. В то время, как мы ходили от селения в селение, Яков Дик работал около станции Понютина. Злоба противников Евангелия разгоралась все больше и больше. За центром миссии, который снабжал группы литературой и всем необходимым, а также за братом Яковом Диком, был, видимо, установлен тайный надзор. После одного из собраний, когда Дик уже направлялся домой, к нему подошел офицер и заявил: «Вы арестованы, следуйте за мной». Видя, что офицер направляется в пустынное место за город, Дик начал с ним беседу. Пробудившаяся совесть заговорила в духе палача, собравшегося втихую расправиться с праведником. «На этот раз вы избежали смерти. Я не могу совершить своего дела», — заявил офицер, опуская наган. «Но берегитесь, не попадайтесь мне в другой раз». Как овцы среди волков ходили наши братья и сестры из села в село, но ни у кого не было ни малейшего страха. Никто не думал оставлять трудной и часто опасной для жизни работы. Все чувствовали, что находятся под могучей и крепкой рукой Господа, без воли которого не может упасть даже волос нашей головы. Наша группа работала в районе Харькова. В селе Водолага один ищущий Бога человек представил в наше распоряжение довольно большое помещение, занятое прежде пивной лавкой. Помещение это находилось в центре села около двух больших православных церквей. Незадолго до собрания мы прошли по селу с пением духовных песен, раздавая трактаты и приглашая на собрание. Громадная толпа народа шла вслед за нами и наполнила довольно вместительный зал. Началось собрание. Во время вступительного слова вошел епископ православной церкви. Держа в одной руке свой пастырский жезл, а в другой — шляпу, он направился прямо ко мне, требуя прекратить проповедь и распустить собрание. Не обращая внимания на это требование, я пригласил епископа занять место вместе со слушателями и продолжал проповедь. Все слушатели также не обращали внимания на требования своего пастыря разойтись по домам и продолжали спокойно сидеть, слушая Слово Божие. Владыка постоял несколько минут, а затем, стуча посохом о пол и комкая от злобы шляпу, с гневом оставил помещение. Слушатели ловили каждое слово. Многие плакали. Проповедь Евангелия прозвучала в этом громадном селении в первый раз. Тишина вскоре была нарушена вторично. На этот раз епископ явился в сопровождении двух понятых и старшины, украсившего свою грудь медалью. Вошедшие потребовали именем закона прекратить собрание. Я вновь любезно пригласил их сесть и послушать Слово Божие. Но вся группа снова вышла из помещения. Мне было жаль прекращать собрание и оставлять жаждущих истины людей без надлежащей духовной пищи. Кончилась горячая проповедь, кончился спетый призывной гимн, и многие, преклонив колени, стали взывать к Господу о прощении своих грехов. Вдруг во время молитвы я почувствовал толчки по наклоненной голове. Несколько городовых, пришедших помещения потребовали прекратить молитву. «Вы арестованы, следуйте за нами», — заявили мне пришедшие. Вместе с моим спутником, который не желал, чтобы я шел один, нас отправили в канцелярию пристава. Оставшиеся сотрудники в это время взывали к Господу о защите. В соседнем селении произошло ограбление с убийством, и пристав находился в отсутствии. Его приезд ожидался только на следующий день. Его помощника, довольно злого человека, не оказалось в канцелярии. Он находился в другом конце села. Жена пристава, узнав о нашем аресте, просила городовых не извещать помощника до приезда ее мужа. «Ведь вы знаете, что помощник пристава, не разобравшись как следует в деле, может погубить этих людей без всякой вины с их стороны», — просила добрая женщина. Однако, несмотря ее просьбы, двое городовых отправились на поиски своего начальника. Мы знали, что этот человек крайне жесток и по революционным законам имеет право распоряжаться жизнью людей. В ожидании его прибытия мы мысленно обращались в молитве к Богу. Но не прошло и получаса, как во двор въехал сам пристав в сопровождении нескольких полицейских. Его жена, до сих пор беседовавшая с нами, обрадовалась и побежала ему навстречу. Прежде чем он зашел в канцелярию, она, как видно, сообщила ему все подробности нашего ареста. Пристав оказался довольно симпатичным пожилым человеком в чине строевого капитана. После короткого допроса, извинившись за неправильное действие городовых, он освободил нас от ареста и разрешил продолжать собрание. Наши сердца были переполнены благодарностью Богу за его видимую помощь. Сейчас же направились мы к ожидавшим нас сотрудникам. Пройдя несколько шагов от участка, мы встретили помощника в сопровождении двух городовых. Эти городовые указали на нас и заявили: «Вот те самые люди, которые были арестованы». Спросив, кто нас освободил, надзиратель потребовал, чтобы мы следовали за ним снова в участок. «Кто и почему освободил этих людей?» — обратился он к встретившему нас во дворе приставу. «А вам какое дело, господин надзиратель?» — ответил немного насмешливо пристав. «Это странный ответ, господин пристав. Ведь эти люди повсюду устраивают митинги, собирают массы народа, возмущая их против существующего порядка. С этой целью шайка прибыла и к нам. Под нашим носом они чинят беззаконно свои безобразия. Их необходимо упрятать подальше, чтобы они никогда больше не возвратились к нам». «Правда ли все это? В чем вы обвиняете этих людей, господин надзиратель? Видели ли вы, как они возмущали население? Слышали ли вы политические речи на их митингах?» «Нет, господин пристав, но мне передали это верные люди, старшина и епископ». «Ну, господин надзиратель, нам пора уже перестать слушать бабьи сплетни, но расследовать самим и лично убеждаться в виновности или невиновности обвиняемых», и, обращаясь к нам, добавил: «Идите себе с Богом». Нам было неприятно слушать не совсем любезное объяснение двух человек, но во время этих препираний мы увидели еще яснее чудные пути нашего Господа. Человек, от которого зависело наше освобождение и которого ожидали только на второй день, неожиданно явился в нужное время на один день раньше. Тот же, который горел ненавистью к нам и всеми силами стремился сделать зло, должен был отсутствовать и прийти, когда было уже поздно. Поблагодарив нашего Господа за своевременную помощь, мы проработали в этом селении беспрепятственно еще несколько дней и направились дальше, неся евангельскую весть о спасении.